Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, продолжаются наши передачи. Сегодня в цикле передач «Гость в студии» я представляю вам Романа Александровича Ашихмина, экскурсовода мужского монастыря Святых Царственных Страстотерпцев, и еще можно добавить практикующего экскурсовода. Роман Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуй, радио «Воскресенье», наше любимое. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, все близкие мне, родные люди. Спасибо за ваши молитвы и ваши добрые мысли, ваши благословения.
Ну, начнем говорить о вашей деятельности, да? Как вы пришли к этому, ко всему? Очень долгий путь, очень интересная профессия. Я только добавлю, что вы работаете также еще в паломническом отделе Екатеринбургской митрополии и вот совершаете интересные поездки. В данном случае, как известно, это село Маминское.
Да-да-да, совершенно верно. Я всегда очень благодарен своим наставникам, своим учителям, тем людям, которых мне Бог даровал и посылал. Это началось в 2012 году, тогда я еще был не женат, и с православной молодежью мы чаще всего встречались в Екатеринбурге в часовне святой Екатерины. Вот, и тогда у нас был такой замечательный человек, дай Бог ему здоровья, я его без пафоса, да, называл лидером православной молодежи, да, потому что он такой активный, харизматичный, Александр Дубровский. Вот, Саша, если ты слышишь, вот, тебе большой привет. И после акафиста в 19 часов воскресенья мы собирались в церкви Вознесения Господня, да, в нашей любимой Вознесенке, когда еще там не было библиотеки, пили чай, обсуждали что-то, разговаривали, да, ну, какие-то, играли в какие-то там интересные такие незатейливые игры. И встречались с интересными людьми. И вот однажды он познакомил меня с председателем правления общества имени святителя Николая Чудотворца Уральского православного Валерием Николаевичем Лоскутовым. И меня это так поразило, он нам показал презентацию, да, о святынях Византии, да, это сегодняшняя территория Турции, о храме Николая Чудотворца, о том, что там был святитель Владыка Викентий. И тогда у меня как раз был такой период, когда я устраивался на работу. И я такой, я так у него спросил: здравствуйте, а вам требуются сотрудники? Да, вот почему-то у меня так сердце загорелось. Умом-то я понимал, что да, мне нужно идти работать менеджером, у меня первая специальность — товароведение и экспертиза продовольственных продуктов. Вот. А здесь такое интересное дело, святыни, паломничество, встреча с новыми людьми. И я как-то так сразу откликнулся. И спускаясь на первый этаж церкви Вознесения Господня, я у него спросил, он говорит, да, дал мне контакт девушки по имени Алена. И так я познакомился с обществом святителя Николая Чудотворца и не пошел работать менеджером по продаже хлебопекарного оборудования и различных ингредиентов. Я пошел работать координатором в это общество. Я познакомился еще с одним удивительным человеком, дай Бог ему здоровья, Олег Викторович Морозов, если вы меня слышите, вам крепкое рукопожатие, вот, объятия и Божьей помощи. И вот Олег Викторович Морозов, он меня просто влюбил в Урал и в Старый Верхотурский тракт. Да. Я ему очень благодарен, потому что он на своем личном автомобиле, как знаете, это было такое небольшое путешествие с опасностями, потому что мы проехались по всему Старому Верхотурскому тракту, это Екатеринбург, Верхний Пышминский район, Рижеской район, Алапаевский район, вплоть до Махнёва. Вот. Ну и в ходе другой командировки, мы также проехались по Верхотурскому району. И вот он мне показал именно тот путь, по которому наши предки ходили из Екатеринбургского завода в Верхотурье. И я всегда вспоминаю его лицо, да, когда он рассказывает о старом Верхотурском тракте, правильном сегодня Верхотурске. У него лицо светится, да, и вот прямо горит таким огнем, да, такой радостью. И вот он меня так влюбил в это дело, и постепенно-постепенно я позже работал учителем, и для меня это было хобби. То есть, когда наступал период отпусков, конечно, и в выходные дни меня приглашали помочь, да, проводить экскурсии на территории монастыря святых старостных старостатерцев. Вот. А летом это было в большей степени, была большая загрузка. Вот. И постепенно-постепенно это стало вот вырастать в мою основную деятельность. И сейчас я вот, это был тоже непростой выбор между учительством и вот экскурсоведением. Я все-таки выбрал для себя вот эту стезю. Почему? Потому что мне очень нравится встречаться с новыми разными людьми, которых я, может быть, вижу один раз в жизни. И знаете, как вот у Владимира Высоцкого, да, одного из моих любимых поэтов, рассказать им то, что меня волнует, что мне, как он сам выражался, скребет по душе и по нервам, что мне самому интересно. Вот так. И мне это тоже очень важно, потому что, да, допросят меня мои коллеги, экскурсоводы Екатеринбурга, да, потому что, ну, так же, как и историк, он должен ко всему относиться нейтрально, он должен показывать исторические события с нейтральной точки зрения, просто как наблюдатель. Вот. Но есть такие темы, ну, скажем, история царской семьи, да, которые меня не могут оставить равнодушным. Здесь у меня есть конкретная своя позиция. Вот. Ну, я тогда сейчас не буду в эту тему уходить. Вот поэтому.
Это тоже очень интересно.
Да, да, да. Мне вот особенно не нравится, когда. Мне особенно не нравится, когда мои коллеги называют экскурсию, посвященную Романовым. Мне хочется спросить, а почему вы не говорите, скажем.
Вот это как раз то самое.
Почему вы не говорите о Серафиме Саровском, например? А вы знаете Машнина? А кто такой Машнин? Вот это, вы же говорите святой Серафим Саровский, да, или там о каких-то других святых, да. То есть идет речь о будто бы о людях, да, вот я это сравниваю, как будто мы с ними живем в одном доме, да, они какие-то богатые, знаменитые, чем-то отличились, но мы их не любим. И мы о них говорим всегда в третьем лице, Романовы. Ну простите, это же святые царственные страстотерцы, святые царственные мученики, которые, как я вчера сказал на экскурсии на Ганиной яме, которые отдали свою жизнь за наше будущее, за будущее нашего народа. И такие муки претерпели. Почитайте сами в их житии, да, и не озлобились до конца, прошли вот этот вот Христов путь, взойдя на свою Голгофу. Поэтому бывает очень горько, когда русские люди и по вероисповеданию, и по крови, да, ну, если я говорю про происхождение, да, когда они нелестно отзываются о царе-мученике Николая. Вот и все. Ну, я просто надеюсь, что их Господь когда-то просветит, и они свое мнение об этом изменят. Мне очень интересно. Встречался в прошлом году, проводил экскурсию для группы из Слободского. Это город в Кировской области, Вятская земля. И мне священник рассказывал вот конкретный случай, как один из депутатов, который препятствовал переименованию улиц в этом городе, все-таки, слава богу, переименовали, и он клеймил позором, как отозвался сам батюшка, просто ради собственного пиара, и вот как его, вот суд Божий как над ним совершился, он судился в мировом суде, проиграл в районном, проиграл и обратился в федеральный суд. Ровно 17 июля. День памяти святотарственных мучеников, он едет на машине с людьми. Выходит на дорогу лось, он погибает один, все остальные остаются живы. Вот так. Поэтому я просто, да, я все это к чему говорю, да, что все-таки, на мой взгляд, конечно, экскурсовод не должен навязывать свою позицию экскурсантам, туристам, да. он, конечно, должен влюблять в наш город, заинтересовывать, чтобы люди сюда еще раз приехали, еще раз познакомились, посетили и достопримечательности, и исторические места. Но все-таки на какие-то определенные темы, да, у него должна быть своя позиция, которую он должен держаться.
Это очень, очень важно, очень интересно. Вот здесь ведь предшествует, Роман Александрович, огромная подготовительная работа.
И да, безусловно.
У меня есть знакомые экскурсоводы, и иногда мне приходится с ними общаться. Но они уже не боятся. Вы боялись проводить первую экскурсию? Это ведь всегда страшно, очень ответственно.
Да,
и
было.
Вы понимаете, что может быть, будут такие вопросы, на которые вы просто не сможете ответить.
Да, было очень волнительно. Тем более, когда на тебя смотрит несколько пар глаз. Спасибо моим учителям, тому же самому Олегу Викторовичу Морозову, в чем-то благодарность и сотрудникам монастыря, и Владимиру Анатольевичу Кузнецову, директору музея монастыря Святотатарственных Страстотерцев, и другим моим коллегам, да, которые меня научили, показали. И вот спасибо областному фонду поддержки предпринимательства, да, и учебному центру «Альянс». Да, то есть я в ходе обучения посмотрел лекции своих коллег, которые вот показали, как нужно правильно работать, да, как нужно работать с аудиторией.
И вы решились.
И так далее. Ну, это уже проходило в процессе, да. А здесь еще, конечно, помог педагогический опыт, особенно вот с детьми. Самый трудный возраст – это 6-7 класс, да, когда ломаются авторитеты и так далее. Ну, в общем, как-то все с Божьей помощью получалось. Ну, не всегда было все просто и гладко. Приходилось и пересекать, и дисциплинировать, потому что без этого никак в ходе экскурсии.
Роман Александрович, вот мне интересно узнать, какие тяжелые для вас вопросы были заданы людьми, которые ездили с вами в эти паломнические поездки. Вы запомнили их? Вы как-то для себя поработали с этим материалом, с этими вопросами? Конечно, поработали.
Ну вот часто...
Какие чаще?
Часто задают вопрос, касающийся Елизаветы Федоровны, преподобной мученицы, и Александры Федоровны, соответственно, семьи Святотатарственных Страстотерцев. Почему же они не уехали из России? Да? Вот я всегда вспоминаю историка, доктора исторических наук Александра Баханова, да, который говорит, что в прошлом веке для части эмиграции в их мемуарах, воспоминаниях прослеживалась такая строка, да, что вот на Урале погибли немецкие принцессы. Вот. И люди часто вопрос задают, ну почему же они не уехали, они же могли уехать, ведь им же предлагали руку помощи
из царская семья.
И царская семья, и Елизавета Федоровна, ведь им же предлагали руку помощи через графа Мирбаха, посла в Москве. Ну вот я ссылаюсь на Александра Баханова, да, вспоминаю о том, что это уже были не немецкие принцессы, это уже были русские православные люди, которые любили этот народ, которые осознали опытным, непростым путем, что эта вера истина, что это великая жемчужина, но наше самое большое сокровище. И, во-вторых, я сейчас слова его точно не воспроизведу, но получить руку помощи от Вильгельма II, да, он был двоюродным братом Александра Федоровны и Елизаветы Федоровны, и приходил с дальним родственником Николаю II, царю-мученику, для них это было равносильно, то же самое, как ударить себя ножом. Потому что человек, который развязал вот эту кровавую бойню в Европе, и в итоге которой погибли миллионы и миллионы людей, и Россия была втянута в вооруженный переворот, они не могли на это пойти, хотя у них была такая возможность. Вот. Ну а то, что касается царской семьи, да, здесь еще одна причина. Они настолько любили нашу родину, настолько ее боготворили, Россия. Да, Россию, что они не хотели из нее уезжать, разделили горькую чашу страданий, тем самым желая уподобиться Христу. Вот так.
А вопросы про Григория Распутина задаются?
Да, задаются, и это тоже всегда занимает часть работы. И когда я бываю в монастыре, провожу экскурсии, либо когда я еду в Верхотурье, здесь тоже приходится развенчивать мифы. Вот, к сожалению, все мечтаю, никак не могу съездить в село Покровское Тюменской области и в Тобольск. Уже сделал себе распечатки. Да, уже сделал себе распечатки об Абаласском монастыре в Тобольске. Слышно о том, что в Покровском есть два хороших музея. Вот, но никак не могу съездить, поэтому приходится делать такое развенчание мифов о Григории Ефимовиче и рассказывать о том, что как вот в свое время поведовала группе, в составе которой я был на экскурсии в Свято-Николаевском монастыре в Верхотурье, о том, что когда Григорий Ефимович, узнав о том, что наследник Алексей тяжело болен, отправил царю телеграмму о том, что он хочет посетить наследника с образом праведного Семена Верхотурского. И государь дал распоряжение собрать информацию об этом человеке. Через какое-то время ему на стол положили бумагу, что человек набожный и не пьющий. Ну, еще несколько фактов есть, и сведения, которые говорили о том, что шла сознательная дискредитация Григория Распутина. Если говорить честно и откровенно до конца, да, простой крестьянин, простой мужик русский, да, малограмотный, но набожный и не пьющий, да. И вот как тот же Баханов упоминает о том, что великосветские, московские и петербургские салоны ставили ему на вид, что он называет почему-то их величество мамой и папой. Но это было нормально в тогдашней русской крестьянской среде, потому что царь – это батюшка, да, значит, папа, да, а матушка – значит, мама. И они к этому спокойно и естественно относились. Вот. Ну и другие факты.
Вот, знаете, что мне тоже интересно, вот как-то задать вам вопрос, как человеку, который тоже вот изучает нашу историю и проводит вот такие паломнические поездки. Но ведь известен тоже такой факт, что Елизавета Федоровна Романова, сестра Александра Федоровны, она всячески предупреждала, предостерегала, чтобы Александра Федоровна не преклонялась перед Григорием Распутиным. То есть она говорила, постоянно ей писала о том, чтобы она держалась от него подальше.
Да, я не могу с этим поспорить. Если быть до конца откровенным, она с ликованием встретила убийство Распутина. Это факт. Она написала одному из преступников, князю Феликсу Юсупову, об этом послании. Вот, но, на мой взгляд, у нее не было вот такого хорошего опыта личной встречи с ним, личного какого-то духовного общения. И я в этом убежден.
То есть она с ним не встречалась?
Вот я полагаю, что... Ну, нет, она наверняка была вместе на каких-то приемах, встречах, но вот тесного личного опыта общения у нее с ним не было, у нее с ним не было, да. И я полагаю, что вот на краю шахты, да, вот в эти последние дни, вот она все-таки осознала вот эту свою ошибку, возможно, где-то в глубине своего сердца она покаялась в этом, вот это я так думаю, я на это надеюсь.
Ну, это вот все равно, понимаете, Роман Александрович остается тайны для нас.
Да, совершенно
это
верно.
Тайна, мы
да.
не знаем. Вот, да. вот тайны, они и есть тайны.
Тут, да, здесь еще нужно дать должное вот чему. Я всегда вспоминаю святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского, да. Вот Ясно, что мы люди мирские, мы люди грешные, да, поэтому для меня всегда эталоном, да, таким железным аргументом являются слова подвижников святых, да, как, например, Анатолий Потапов, младший, да, старец Оптиной пустыни, как Иоанн Кронштадтский, да, значит, которые говорили о том, что Иоанн Кронштадтский говорил, что негоже клеветать на Распутина, а старец Анатолий говорил, что это человек богоугодный святой жизни. И вспоминая слова Иоанна Шанхайского из Сан-Франциско, он говорит о том, что Россию сгубили сплетни. Вот таким емким, кратким словом можно судить о причинах того, что дискредитировали Григория Распутина, дискредитировали в глазах великосветских, московских и петербургских, столичных, получается, салонов и царскую семью. И это в том числе, в какой-то мере, привело вот к перевороту, февральскому заговору, ну и так далее.
Ну, даже вот эти ведь последние слова царя Николая II, который говорил, что вот везде вот эта трусость и обман.
Да.
Это же... Мы, конечно, это время не знаем, мы живем в свое время, но нам хотелось бы, конечно, знать правду. Любому человеку. Вот, Роман Александрович, те люди, которые бывают у вас на экскурсиях, в паломнических поездках, как вы считаете, они что-то знают, что-то понимают вообще об истории нашего Уральского края? Знают что-то о святых? Вот, может быть, даже наша программа пройдет, и могут какие-то быть звонки, могут появиться люди, которые были тоже в паломнических поездках. Может, кто-то не согласится с чем-то, а может, наоборот, согласится. Вопрос просто очень простой. Вот, знаете, когда мне один экскурсовод сказал такую вещь удивительную. Люди ничего не знают. Это было мне сказано несколько лет назад. Ты как бы рассказывай, они говорят, все равно ничего не знают. Так ли это сейчас?
Мне в поездках, как правило, попадались люди старшего поколения. И вообще вся аудитория пока, во всяком случае, если не брать экскурсии по городу, если это паломнические поездки, это, как правило, уже поездки осознанные, поездки к святыням. Это, как правило, уже люди, ну, скажем, подготовленные, то есть 25 лет и старше, даже, ну, может быть, 30 лет, это такой вот самый первый возрастной порог, вот. Кое-что они, конечно, знают, но многое для них остается неизведанным из истории края, из истории области, вот. Ну и о наших местночтимых святых, например, люди, которые, скажем, посещают храмы Екатеринбурга, они все знают, что вот рядом с нами, да, на Ивановском кладбище лежит священник, да, праведник, отец Константин.
Шепнул.
Да, совершенно верно. И которому еще при его жизни другие праведные люди, люди высокой духовной жизни, рекомендовали ходить на могилку и читать панихиду. На мой взгляд, здесь просто еще вопрос в нашей вере, так как говорится, Господи, веруй, Господи, помоги моему неверию. Вот и все. Ну вот, я так был удивлен, да, как я попал вообще на эту передачу, это просто уже чудо. Вот дважды мне отец Иоанн, благочинный монастыря на Ганиньяме, дважды мне в декабре звонил и говорил, что Роман, вам должны позвонить с радио в воскресенье и пригласить вас на запись или передачу. Я говорю, ну ладно, хорошо, батюшка, все, я, да.
Но сразу не позвонили.
Но не позвонили, да.
Еще заболела.
Да, и буквально накануне, вот неделю назад, 31 января, 1 февраля, я дописываю вот эту работу свою аттестационную, да, которая называется «Путешествие к подвижнице благочестия Каменской земли, схимонахини Ефросини», как тут же вы мне звоните, да, и приглашаете меня на запись. И мне было трудно писать эту работу, потому что очень много уже изучено, и что называется, чтобы не ударить в грязь лицом, потому что эту работу проверяли эксперты, да, возможно, и экскурсоводы с большим опытом, мне это неизвестно, может быть, даже и кандидаты исторических наук, да, ну, в общем, короче говоря, люди опытные, знающие, да, поэтому я поставил ее фотографию перед собой, да, вот коротко, значит, помолился о ее упокоении, да, я говорю: «Матушка Ефросинья, помоги, пожалуйста», да, и вот такое чудо, я буквально заканчиваю работу, и вы мне тоже звоните, и, вот, да, поэтому люди, конечно, больше знают о святынях в общем таком аспекте, да, что вот, ну, покровители уральской земли, да, это у нас кто? Семён Верхотурский, царская земля, Елизавета Фёдоровна, святые Верхотурской земли.
Святая Параскева Пятница.
Да, Святая Параскева Пятница. Ну, из живших здесь это наши многочисленные священномученики, Невьянские священномученики, Тагильские священномученики, Красноуфимские священномученики, вот, и другие святые. Вот, ну, например, для меня это для самого было откровение, да, что оказывается покровителем нашей земли, а не только Курганской, является Далмат Исетский. Я сам для себя узнал, вот, вычитав это в путеводителе по Каменск-Уральскому, что оказывается одно из первых поселений на Урале и первый, ну, скажем, кустарный, железоделательный такой монастырский завод был основан монахами Далматовского монастыря, да, где в том числе и был, и руководил этими процессами Далмат Исетский.
Так. Да, да, это интересно. Вы знаете, вот чем больше я вас, Роман Александрович, слушаю, тем больше интереса у меня тоже проявляется. Ну вот в паломническом отделе нашей епархии какие вы разработали маршруты? Вот хотя бы расскажите.
Да, два маршрута. Вот один уже, слава Богу, запущен. И другой маршрут, я по нему еще сам никогда не ездил. Есть подобный маршрут, но я точно понимаю, что он не сильно отличается от маршрута моих коллег. Он связан с Верхним Тагилом и Невьянском. Поэтому я здесь умолкаю, говорить не буду, так как, ну, это, взглянув на карту, да, ясно, что если ты едешь в Верхний Тагил, рядом Невьянск, рядом Кировград и Шурала, собственно говоря, здесь я ничего нового не скажу. А вот этот маршрут как раз, вот, слава Богу, я его начал создавать еще в 2017 году, и вообще он у меня...
Это в село Маминское.
Да, в село Маминское. Mm-hmm. Точно так же вот благодаря Олегу Викторовичу Морозову, да, который однажды совершил вот вместе с другими верующими людьми из Каменской земли такое путешествие, да, и там, в ходе которого была посещена Смоленская пещера и храм Ильи Пророка села Смоленского, вот, и само село Маминское, из которого, кстати, дай Бог ему здоровья, да, я его называю так ласково, дядя Миша, Михаил Бушманов, отец 10 детей, может быть, я ошибусь, может, даже и 11 детей, да, который там постоянно проживает. Он был фотографом, который на протяжении крестного хода из Екатеринбурга в Верхотуре вел съемку. И вот через Олега Викторовича как раз узнал вот об этой местной чтимой святой Каменского района. Но дело в том, что, да, мы все знаем, мы как православные христиане призваны быть солью земли. Мы, как вот часто говорят батюшки, да, Самвона и архиереи о том, что мы должны как закваска сквашивать тесто. Но получается, что все равно ты, раз это является твоим трудом, ты добываешь хлеб насущный, в паломнической экскурсии ты много людей не наберешь. Да, другое дело паломническая служба. Ее знают, естественно, она имеет и епархиальный статус, сюда обращаются люди Екатеринбургской митрополии, других епархий и так далее. А другое дело – это экскурсии светские. И если ты выступаешь как человек, вот что-то называется, сам от себя, да. Поэтому я ее разрабатывал как экскурсию историческо-религиозную, краеведческую, да. И два моих друга, да, один из них на тот момент, ну и сейчас он являлся спасателем, Вячеслав Борисович Прилуцкий, Слава, здравствуй, если ты меня слышишь, вот, и Алексей Горшков, который занимался духовным единоборством, я разрабатывал ее в рамках такого авторского проекта, который назывался «Моя земля». Да, и я хотел бы, чтобы вот эти экскурсии, они включали не только посещение каких-то святых мест, но и знакомство с достопримечательностями природы 2, и, в-третьих, ну, скажем, обучению какой-то двигательной культуре и культуре выживания. И вот мы первую такую экскурсию провели в августе 2017 года. Мы посетили село Маминское, на обратном пути село Исетское, могилу бедного священника Александра Мокроусова, Царство ему небесное, да, он не прославлен, он как раз у нас вчера был собор всех новомучеников и исповедников российских 4 февраля, который служил при храме в селе Исетском. И дальше последовали Смоленская пещера, горный порог Ревун, там от Вячеслава был мастер-класс по выживанию, да, поскольку он часто проходит такие тренинги и мастер-классы, повышая свою квалификацию. А от Алексея это были навыки ведения рукопашного боя. Вот. И в ходе этой экскурсии мы также посетили полуразрушенный храм, я сейчас не знаю в каком состоянии, Ильи Пророка в селе Смоленск. Вот так люди остались довольны, и вот это был такой, слава Богу, первый мой полноценный тур, который я с Божьей помощью организовал. Вот. Ну, а когда я предложил, да, вот рассказал об этом отцу Иоанну Благочинному монастыря на Ганиньяме, да, ну, ввиду того, что если мы берем вот эти краеведческие пункты, да, скажем, горный порог Ревун, Смоленские пещеры, то это увеличивает поездку, соответственно, это увеличивает время, это увеличивает транспортные затраты, да. Поэтому было пока на первом этапе, да, ее сохранить вот до такой тематики паломнической, да, то есть это в Каменском районе, да, это посещение трех сел: село Маминское, село Исетское и село Покровское. Вот, и уже потом возвращение в Екатеринбург. Но самое интересное, что когда она проходит, люди мне говорят: вы знаете, Роман Александрович, еще хочется что-нибудь знать. И, конечно, я хочу, чтобы и мы в село Смоленское съездили в храм Ильи Пророка. Это ясно, что все храмы не объедешь, все святыни не обойдешь. Может быть, человеку вообще достаточно только вот одной церкви, да, где он видит ту икону, или он услышит от служителя храма или от батюшки какое-то одно слово, которое ему западет в душу и как-то изменится его жизнь, он получит какое-то утешение или, например, наоборот, направление для дальнейшего движения. Вот, но, тем не менее, да, вот, помните, да, как в той сказке, да, я не помню, как он называется, да, когда там, значит, царь, значит, смотрит в колодец, да, и его там Кощеева рука хватает за бороду, и потом высовывается и говорит: «Должок!» То есть вот такой должок остался, да. Поэтому нужно...
Это очень впечатляющая сказка, я забыла, как она называется.
Я тоже, да, не помню ее.
Да, водяной царь глядывал и спрашивал. Ну, очень интересно, Роман Александрович, мы с вами продолжим нашу встречу. Спасибо вам большое. До встречи в наших эфирах. Вам Божьей помощи в вашем таком замечательном труде.
Благодарю за внимание. Благодарю еще раз за молитвы и добрые мысли всех тех, кто меня знает, меня помнит. Вот, низкий вам всем поклон. И рекомендую съездить в село Маминское, в храм Михаила Архангела, помолиться там и сходить на кладбище сельское к схимонахине Ефросине, потому что я в этом глубоко убежден. Пусть кто-то меня назовет духовным романтиком, да, или таким духовным мечтателем, но я абсолютно убежден, что пройдут годы, и матушку Ефросинь ее канонизируют, потому что человек святой благоугодной жизни, которая еще при жизни сподобилась дара молитвы, дара прозорливости, вот, и дара исцеления. Ее была фамилия Мезинова. Анна Ивановна Мезинова, да. В монашестве схимонахиня Ефросиния. Вот, по сбору ее материалов занимались и занимаются сестры Новотихвинского женского монастыря. Да. Ей нужно вообще отдельную передачу посвящать. Вот. И приглашать сюда Пресвитерской Каменской епархии.
Дорогие наши слушатели, сегодня в нашей студии был экскурсовод мужского монастыря Святых Царственных Страстотерпцев на Оганиной Яме и практикующий экскурсовод Роман Александрович Ашихмин. Продолжается наш эфир.